Добрый день, дорогие друзья! В студии программы «Юридический помощник», ведущая Мария Заостровных. Мой сегодняшний гость – старший помощник прокурора города Екатеринбурга Смирнова Елена Михайловна. Здравствуйте, Елена Михайловна!
Здравствуйте!
Ну что ж, я только напомню, что наши радиослушатели могут задать в нашу рубрику вопросы по телефону 278-96-41. Ну а сейчас пройдемся по тем вопросам, которые уже пришли к нам в студию. В частности, наших слушателей интересует вопрос о законе, по которому всем ветеранам Великой Отечественной войны должны предоставить бесплатное жилье. Лена Михайловна, вот расскажите, пожалуйста, о том, как в Екатеринбурге обстоит дело с обеспечением ветеранов и членов их семей бесплатным жильем.
В соответствии с федеральным законом о ветеранах, социальная поддержка ветеранов включает в себя в том числе обеспечение жильем, независимо от их имущественного положения. Данная норма закона распространяется также на нетрудоспособных членов семьи погибших ветеранов Великой Отечественной войны. В настоящее время более 400 человек на территории города Екатеринбурга уже обеспечены жильем. Вместе с тем остается ряд ветеранов и членов их семей, которые состоят на учете, но жилье им до сих пор не предоставлено. В связи с этим, несмотря на то, что согласно указу президента номер 714, в настоящее время уже должно быть завершено обеспечение жильем лиц данной категории. В связи с этим прокуратурой города Екатеринбурга проводилась разъяснительная работа с ветеранами. В частности, совершались вот лично мной звонки на имеющиеся контактные телефоны ветеранов и членов их семей. И разъяснялось их право обратиться в прокуратуру с заявлением. И по результатам данной работы в прокуратуру города поступило 4 заявления членов семей погибших ветеранов, на основании которых, соответственно, было направлено 4 исковых заявления в Ленинский районный суд о предоставлении им жилого помещения. В настоящее время данные иски находятся на рассмотрении.
А сколько по времени занимает рассмотрение вот подобного иска?
Рассмотрение, оно, в принципе, должно в двухмесячный срок окончиться, но, как правило, у судов возникают некоторые вопросы, как к ответчикам, так и к процессуальным истцам, соответственно, в частности, к самим ветеранам. И, ну, в том числе и судьи тоже люди, у них бывают отпуска летние. Вот. И, соответственно, где-то в настоящее время рассматриваются данные дела, ну, то есть где-то от 2 до 4 месяцев. В принципе, то есть с учетом того, что судьи при рассмотрении уходили в отпуск, ушли в летние отпуска, то есть я думаю, в августе уже, скорее всего, рассмотрение данных дел будет в большинстве случаев завершено.
У нас ветераны, наверное, это одна из самых незащищенных категорий. Кроме того, они все находятся, ну, уже в таком преклонном возрасте, и зачастую, когда слышат, наверное, что, знаете, для того, чтобы вам получить жилье, нужно обратиться в прокуратуру. Мне кажется, это вызывает, знаете, какой-то такой священный страх. Да ну, в прокуратуру, да, ай-яй-яй, это страшно. Вот насколько важно, кто будет обращаться, родственники или же сам ветеран?
Да, у ветеранов часто вызывает не то чтобы страх, а как бы у некоторых физическая возможность отсутствует вследствие наличия там инвалидности и так далее. Могут обратиться вполне их родственники, либо иные лица, но они должны к заявлению приложить доверенность. То и было сделано, ну, некоторыми родственниками ветеранов, то есть обращались родственники в интересах ветеранов, писали заявление и прикладывали доверенность.
А ветеран потом какие права имеет на эту квартиру? То есть это его собственность, то есть он ее может подарить, передать по наследству?
Нет, в соответствии с постановлением правительства Свердловской области, квартира закрепляется за ветерана по договору социального найма. Впоследствии, в соответствии с действующим законодательством, то есть ветеран имеет, член семьи, имеет право ее приватизировать.
Ну, то есть потом, получается, эта квартира все равно за семьей останется?
Ну, получается, да.
На вопрос про ветеранов мы ответили, надеюсь, помогли тем, кто вопрос задал. Еще одна тема, которая волнует всех, конечно же, ЖКХ. Очень много вопросов ежедневно поступает на телефон радиостанции. В одной из наших передач мы, кстати, уже как-то обсуждали проблемы, связанные с повышенным начислением квартплаты. Юрист посоветовал при возникновении каких-то спорных ситуаций, когда не удается решить проблему с управляющей компанией, обращаться напрямую в прокуратуру. Вот, Елена Михайловна, расскажите, пожалуйста, о том, как происходит работа с обращениями граждан в прокуратуру и в каких случаях стоит к вам обращаться, на что рассчитывать, когда обращаются. Ну и также сразу вот озвучу по структуре самих квитанций очень много вопросов. Если у нас время останется, тоже вот попрошу озвучить по структуре квитанции, то есть как устроена квитанция и на что там обращать внимание. Они же у нас постоянно меняются, сами формы. Что-то добавляется, какие-то новые графы.
При нарушении жилищного законодательства в сфере ЖКХ гражданин вправе обратиться как в прокуратуру, так и в органы жилищного надзора, контроля. Это государственная жилищная инспекция, это на муниципальном уровне, это управление ЖКХ администрации города Екатеринбурга. И они, как контролирующие органы, также обязаны принять меры к восстановлению нарушенных прав. Ну, если человек решил написать в прокуратуру района, либо в прокуратуру города, то есть обращение пишется в свободной форме, но обязательно надо желательно указать фамилию, имя, отчество и адрес, по которому будет дан ответ. Иначе в случае отсутствия адреса обращение будет признано анонимным, проверка проведется, но ответ гражданина не получит.
В самом обращении, как мы его пишем?
Прокурору города Екатеринбурга, старшему советнику юстиции Кузнецову С.В. от фамилии, имя, отчество гражданина, проживающего там-то, там-то. И желательно еще оставить все-таки номер контактного телефона, потому что зачастую в целях возникают вопросы при проведении проверки и в целях оперативной связи, и, соответственно, чтобы не затягивалась проверка. Ну, как бы очень желательно, чтобы оставляли граждане телефон контакт. Угу.
Так, ну что там у нас получается? Заявление, да?
Да.
То есть прошу проверить правомерность, начисление.
Ну, платы за коммунальные услуги, допустим, за начисление платы за найм жилого помещения, если, допустим, человек не собственник, а по договору социального найма он проживает в этой квартире, пользуется.
То есть дальше, получается, мы описываем ситуацию, что там такого-то числа пришла квитанция с такими-то, такими-то, да?
Да.
Считаю
да.
неправомерной, прошу проверить число подписи.
Да, да.
И куда дальше идти с этой бумажкой?
Ну, то есть тут у человека, в принципе, достаточно большой выбор, опять же, то есть он может пойти в прокуратуру района по месту, где совершено правонарушение, либо находится организация, которая совершена, он может пойти в прокуратуру города непосредственно, но все-таки как первичное звено это все-таки прокуратура района. То есть если ранее не проводилась прокуратура района проверка, то, скорее всего, она будет направлена по территориальности. Поэтому в целях ускорения лучше первоначально в районную прокуратуру. Если ответ районной прокуратуры не устроит чем-то гражданина, соответственно, далее в прокуратуру города Екатеринбурга надо писать и прикладывать, и желательно очень прикладывать копию ответа. Даже не желательно, а обязательно.
Я прихожу в прокуратуру района, там сидит, наверное, кто, секретарь, да, который у меня принимает, что-то он мне должен дать, номер, может, какой-то о том, что он принял заявление.
Конечно, то есть это заявление регистрируется в течение 3 дней, ставится, как правило, сразу же, даже не по истечении 3-дневного срока, ставится штамп входящий, дат, номер. И, соответственно, то есть гражданин может либо с собой принести копию, на которой будет поставлен штамп, либо может просто записать данные, то есть при нем зарегистрирует, и он запишет себе.
Квитанцию нужно прикладывать или нет?
Те документы, подтверждающие с вашей точки нарушения прав, надо обязательно приложить, желательно, очень желательно, чтобы, опять же, не затягивалась проверка.
То есть в прокуратуре проверка проходит как? Они звонят в управляющую компанию, они звонят тому, кто начисляет эти тарифы, спрашивает, как это все происходит-то?
Структура платы за жилое помещение, структура платы, она вообще включается как за жилое помещение, так и за коммунальную услуги, то есть там и взнос на капитальный ремонт, и взнос, и плата за коммунальные услуги, смотря по какому вопросу у человека, смотря какой вопрос возникнет, то есть, допустим, на действие управляющей компании, может быть на действие вообще каких-нибудь там мошенников, часто бывает, может быть, какая-то вообще квитанция, грубо говоря, фальшивая, так мы назовем, то есть даже УК, которая, допустим, обслуживает данный дом, она может и не в курсе, что там параллельно выставляются и необоснованно счета под именем.
Вы просто сверяете тарифы, какие они должны быть и какие в квитанции выставлены, и на основании этого уже делаете какие-то выводы.
Если человеком обжалуется обоснованность начисления, допустим, оплаты за водоснабжение, водоотведение, сверяются с действующим законодательством, проводится проверка, то есть насколько это правильно все рассчитано, и там делаются выводы. Как правило, все-таки привлекают привлекаются к этой, к обоснованности начисления привлекаются контролирующие органы.
Угу.
То есть это ГЖИ, вот они проверяют непосредственно в том числе. Это, как правило, ну, сейчас это уже не госжилинспекция, то есть ранее так назывался областной надзорный орган в этой сфере.
Угу.
Ну, и вот сейчас стараемся начинать привлекать к этому управление ЖКХ. То есть угу. У них тоже есть специалисты.
Если вдруг выясняется, что нарушение действительно есть, куда дальше? Какие далее действия прокуратуры? То есть вы пишете ответ гражданину, что в связи с вашим в связи с тем, что вы к нам обратились, вот вам ответ о том, что да, да, действительно нарушение было. Дальше что? Какие действия?
Ну как? То есть тогда жалоба подлежит удовлетворению, о чем заявителю будет сообщено, и, соответственно, принимается какой-либо акт, либо, скорее всего, комплекс мер прокурорского реагирования в целях восстановления нарушенных прав. То есть это может быть исковое заявление к управляющей компании, которая необоснованно начислена. Это может быть представление об устранении нарушений. Вот, ну, как бы, скажем, ну, если нам, как бы говоря, вот, чтобы понятно было на бытовом уровне, это как бы, ну, представление об устранении нарушений, это чем-то напоминает предписание контролирующего
органа.
Вернуть
деньги.
Да, и такое.
Но мы же, как правило, зачем пишем-то? Чтобы деньги нам вернули незаконно отобранные управляющей компанией или какими-то другими образами.
У нас тут был такой случай, писалось представление, управляющая признала.
Деньги возвращаются куда? Как гражданин их получит?
Ну, перечислят, я так понимаю, сейчас я не могу точно сказать, но, по-моему, они...
То есть за следующий месяц просто придет меньше квитанция с учетом?
Да, да, они учтут просто за следующий месяц структуре платы.
Хорошо, ну и по структуре квитанций тоже много вопросов, очень много менялось, то есть что сейчас в квитанции, как она сейчас устроена, на что обратить пристальное внимание?
В принципе, то, что должно быть в квитанции, прописано в статье 154 Жилищного кодекса Российской Федерации подробно, и как бы структура платы, она различается для... в зависимости от основания пользования человеком жилым помещением. То есть если оно у него находится... допустим, человек живет по договору соцнайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, это одна структура платы. Она включает в себя плату за пользование жилым помещением непосредственно, которую он там платит, соответственно, бюджет администрации идет, плату за содержание и текущий ремонт общего имущества и плату за коммунальные услуги, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. У собственников немножко уже идет другая структура. Они, помимо прочего, то есть они уже найм за плату за найм помещения не платят, потому что...
Ну, если приватизированы или собственник.
Да. Но у них возникает обязанность платить взнос на капитальный ремонт уже. То есть это отдельный графой сейчас в квитанциях идет, как правило. То есть и та же самая плата за коммунальные услуги, и плата за текущий взнос за капитальный ремонт, и плата на текущий ремонт получается. И самый, скажем так, в плане, как это называется, привилегированная категория в плане платы за жилое помещение, это наниматели помещений по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
Это что?
Это, например, вот сироты. То есть они получают это жилье на 5 лет, потом им продлевают, потом они его приватизируют. Но вот за этот период они вносят только плату за найм жилого помещения и плату за коммунальные услуги. То есть они не платят ни за текущий ремонт общего имущества, ни плату, ни взносы на капитальный ремонт. То есть.
Немножечко, надеюсь, стала понятна структура квитанции, потому что, да, действительно, очень много вопросов. Дорогие друзья, если у вас еще остались какие-то вопросы, ну, не только по структуре квитанции, а у вас возникли какие-то другие жизненные ситуации, в которых требуется помощь юриста, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону 278-96-41. А мне осталось только напомнить, что в студии программы «Юридический помощник» были ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, старший помощник прокурора города Екатеринбурга Смирнова Елена Михайловна. Всего вам доброго и до новых встреч!